Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Комплексная проверка проводится в некоммерческих организациях Москвы и Петербурга, когда власти прекратят давление на гражданское общество. В Москве и Брюсселе обсуждают способы финансовой помощи Кипру. Возможен ли кипрский дефолт? 50 лет назад закрылась калифорнийская тюрьма Алькатрас. Почему ее так любят кинематографисты? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 21 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В правозащитном обществе «Мемориал» сегодня началась внеплановая комплексная проверка со стороны прокуратуры, налоговой инспекции и Министерства юстиции. Вместе с проверяющими в здание «Мемориала» приехали журналисты телекомпании НТВ, известные скандальными фильмами о деятельности российской оппозиции и некоммерческих организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как пояснил член правления общества «Мемориал» Олег Орлов, к визиту представителей Минюста, налоговой и прокуратуры правозащитники были в целом готовы, поскольку за последние недели подобные комплексные проверки коснулись уже не одного десятка некоммерческих организаций по всей стране. Олег Орлов называет эту ситуацию беспрецедентной и по-настоящему тревожной.
А вот такого не было в истории страны, чтобы одновременно в многих регионах России, можно назвать и Нижний Новгород, и Пермь, и Краснодар, и Новочеркасск, и Санкт-Петербург, и Москва, и так далее, и так далее. Масса организаций проверяется очень серьезно и подробно, вне плана. Причем приходит комплекс. Приходят органы прокуратуры, их всегда сопровождают налоговые органы и Минюст, часто МВД, вот в нашем письме к нам, а также сотрудники МВД, во многих регионах также сотрудники ФСБ. По сути дела проверяются все. Они требуют уставные документы, учредительные документы, сведения об учредителях, документы, раскрывающие источники средств, на которые работает организация, сведения, подтверждающие полноту отчетности. Ладно, ничего особенного в этом. Совершенно замечательный следующий пункт. Иные документы, касающиеся деятельности некоммерческой организации за период. Ну, у нас с 11 по 13, в других было с 10 по 12. Что такое иные документы? Все, чего угодно.
Олег Орлов полагает, что инициатива о проведении внеплановых проверок исходит от Генеральной прокуратуры и связана она с принятым в прошлом году законом об НКО. Согласно одному из положений этого документа, некоммерческие организации, которые занимаются политикой и получают средства из-за рубежа, должны регистрироваться как иностранные агенты.
Мы знаем, что Минюст относился к этому закону, ну, мягко говоря, прохладно. Там юристы работают. Они понимали, что этот закон совершенно не правовой, и исполнять его в рамках права, ну, очень сложно, почти невозможно. Поэтому вы помните выступления и министра юстиции, и на общественной палате в других местах его сотрудников, которые говорили, ну, мы не будем проводить внеплановые проверки, будут плановые проверки, будем проверять, будем выяснять, там, относится этот закон к данной организации или нет. А также помните слова господина Путина, нашего президента, на коллегии ФСБ, который сказал, есть законы о неправительственных организациях, и эти законы должны все в полном объеме исполняться. Это было сказано в контексте, что мы никому не позволим извне вмешиваться в наши внутренние дела и так далее, и так далее. Понятно, что это был такой прозрачный толстый намек на закон о иностранных агентах. Вот после этого вскоре начались эти проверки. Увидев, что на Минюст вот особенно надеяться не следует, значит, была дана отмашка прокуратуре, которая взяла под козырек и устроила тотальную, значит, проверку.
По словам Олега Орлова, проверяющие пока не спрашивали о том, является ли деятельность мемориала политической, однако подобные вопросы уже звучали во время проверок в других некоммерческих организациях. Вместе с представителями Минюста, налоговой прокуратуры, к правозащитникам сегодня без предупреждения пришла съемочная группа НТВ. Камера и микрофон появились уже тогда, когда проверяющие начали разговор с представителями мемориала. При этом сотрудники прокуратуры заявили, что журналисты пришли не с ними, но и препятствовать их деятельности не стали.
Это наша собственность, это наша территория. Из компании НТВ, которая изготавливает эти пасквили, ни я, ни мои коллеги говорить не хотим, а уж тем более Мы не намерены, это вообще дикость, допускать их, да вообще, наверное, любых корреспондентов мы не допустили бы на наш разговор с проверяющими органами. Значит, господа вели себя крайне нагло. Явно, что они напрашивались на скандал. Явно, что они готовят материал какой-то для очередной своей, значит, там, анатомии протеста или там чего-то подобного. На мои просьбы представителя прокуратуры отреагировать на неподобающие действия людей, которые пришли с ними. Они же пришли с ними, с прокуратуры. Прокуратура уклонилась. Они сказали, нет, мы тут для других целей. Не наша задача давать оценки действиям журналистов. Мы только вот вас проверяем.
В итоге продюсера НТВ Петра Дороговяза и оператора Александра Беляева удалось выставить из здания мемориала только при помощи полиции. Олег Орлов уверен, что журналисты действовали по договоренности с прокуратурой. По словам Олега Орлова, проверка будет продолжена, и пока сложно прогнозировать, что случится по ее итогам. Возможно, некоторые НКО обяжут зарегистрироваться иностранными агентами. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Внеплановые комплексные проверки начались сегодня сразу в нескольких правозащитных и некоммерческих организациях Петербурга, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Ровно в 11 утра на пороге правозащитной организации «Гражданский контроль», организации ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», Фонда свободы информации и других некоммерческих организаций появились налоговые инспекции, пожарные, компьютерные специалисты из МВД и вручили руководителям этих организаций списки документов. При этом проверяющие, которые, несмотря на занятость тех, к кому они пришли, на разные сложные обстоятельства и срочные мероприятия, которые невозможно отменить, не хотели уходить раньше, чем через несколько часов. Вот как это выглядело в организации «Гражданский контроль», говорит ее сотрудник Юрий Вдовин.
Мы говорим, ребята, у нас две неприятности. У нас только что неделю назад умер исполнительный директор организации, и сегодня у главного бухгалтера умерла мать. Поэтому у нас нет главного бухгалтера. Кроме того, у нас в пятницу, 22-го, две конференции. И нам нужно срочно работать под подготовкой к этой конференции. Не могли бы вы перенести вашу проверку на понедельник? Но они категорически сказали нет, все и сразу. Это очевидно совершенно массированный наезд на некоммерческий сектор, неподконтрольный властям, с целью его запугать, задергать в рассуждении, чтобы они все молчали. А поддерживать будут только некоммерческие организации, подконтрольные властям, так называемые ГОНГО, то есть, чтобы создать атмосферу, как была в Советском Союзе, когда были некоммерческие организации, там, Комитет защиты мира, Женщины Совета, там, и так далее. Все контролируемые властью некоммерческие организации, которые, значит, дружно кричат «одобрямся, ура!». А мы не кричим дружно «одобрямся, ура!». Хотя власть должна была бы радоваться, что такие организации правозащитные, наиболее законопослушные, существуют и хотят помогать властям наводить порядок в стране. Но им порядок, видимо, не нужен.
Юрий Вдовин считает действия проверяющих незаконными, поэтому он сразу же пригласил адвоката.
Адвокат Габуни, которого мы пригласили поприсутствовать на этом безобразии, поспорил с прокурором, с которым и показал ему наглядно, что те нарушают закон о прокуратуре. Тот не согласился. В законе о прокуратуре написано, что прокуратура производит проверку соответствия деятельности организации закона при наличии информации, которая приводит к этой проверке. Никакого указания на информацию в документе нет.
Такой же массированной проверке подвергся и ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», говорит его директор Гуля Султанова.
Они мне передали письмо о том, что они хотят осуществить прокурорскую проверку на основании закона о противодействии экстремизму некоммерческими организациями. Более двух страниц только требований. Они часа три сидели и прессовали меня, что я им должна вот прямо сейчас, в эту секунду, в эту минуту, бросив все дела, выдать все эти документы, которые они вот так вот запрашивают. Вели они себя достаточно вызывающе, отпускали периодически циничные высказывания. Было достаточно трудно с ними.
Фонд свободы информации, если можно так выразиться, смог оказать некоторое сопротивление проверяющим, говорит один из учредителей этой организации Иван Павлов.
Ну, пришли сегодня вот утром сводная бригада в составе представителей прокуратуры, двух сотрудников оперативного подразделения ГУВД и сотрудницы отдела камеральных проверок налоговой инспекции. Пришли мы, их пригласили в комнату для совещаний. Они нам предъявили требование, подписанное заместителем прокурора Центрального района, направленное на то, чтобы мы предоставили им до 26 марта целую кипу сведений. Не одно дерево будет пилено для того, чтобы обеспечить этот прокурорский запрос. В установленный срок все это сделаем. Они говорят, ну а теперь мы хотим посмотреть, что у вас в офисе находится, какие у вас тут документы у кого на столах лежат, хотим заглянуть в компьютеры, может быть, даже побеседовать с кем-нибудь из сотрудников. Но я так подумал и сказал, что это требование мне представляется чрезмерным, а значит, незаконным. И очень похоже на какое-то следственное действие, типа там обыска. По своей воле я не допущу, чтобы это все происходило.
С чем вы связываете эту проверку?
Хотел бы связывать с весенним обострением, но что-то мне подсказывает, что это не медицина. Скорее всего, политика. Начинают зачищать поляну полностью. Вот они какие-то уровни зачистили уже, да? Ну, а сейчас вот шлифуют поверхность. Вот и до нас руки дошли.
По словам Ивана Павлова, проверяющие пригрозили ему вызвать ОМОН, но угрозы не выполнили. Адвокат призывает всех руководителей НКО не позволять во время проверок производить в своих организациях незаконные обыски. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Насколько оправдано, насколько законно проведение такого рода проверок вне коммерческих организаций? Корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская беседовала на эту тему с председателем комиссии при президенте России по правам человека и вопросам развития гражданского общества Михаилом Федотовым.
Совет по правам человека уже обратился к генеральному прокурору. На сайте совета можно прочитать текст нашего обращения, в котором мы призываем генерального прокурора сообщить нам, что послужило основанием для подобных массовых проверок, потому что закон говорит о том, что для проведения таких проверок должна быть информация о фактах нарушения закона, требующих принятия таких прокурорских мер. Но вот нам про это ничего не известно. И, во-вторых, совет просит генерального прокурора прибыть на специальное заседание совета для участия в обсуждении итогов этих проверок. Мы обращаем внимание на слова президента Путина, которые были им сказаны в его послании Федеральному собранию в 2012 году, о том, что необходимо ввести публичную отчетность контрольно-надзорных органов об итогах проверок, а также о затраченных на их проведение финансовых и людских ресурсах. И сразу будет видно, говорил президент, какая проверка чего стоит и вообще нужна ли она была. Вот мы как раз и хотим, чтобы Генеральная прокуратура нам рассказала об этих результатах. Потому что когда мы знаем, что к этим проверкам привлекаются представители пожарных инспекций, санитарных инспекций, трудовых инспекций, налоговых инспекций, то мы понимаем, что речь идет именно о том, чтобы просто поставить галочку, найти что-нибудь, ну хоть что-нибудь, хоть просроченный огнетушитель или неправильно подколотую справку или отсутствие какого-нибудь еще документа вроде журнала учета огнетушителей. И потом сказать, что да, действительно выявлены грубые нарушения, и нарушители наказаны. Но это называется кошмарить. Вот так кошмарят бизнес, вот так теперь кошмарят НКО. Мы считаем, что это совершенно недопустимо.
Сегодня вместе с прокурорскими пришли представители съемочной группы НТВ. Как вы расцениваете действия журналиста в данном случае?
Ну, вообще, журналисты всегда приходят туда, где что-то происходит. В этом я не вижу ничего особенного. И если представители прокуратуры не препятствовали деятельности журналистов, я могу только сказать им спасибо. Я надеюсь, что они точно так же не будут препятствовать журналистам и других телекомпаний, когда те придут освещать их деятельность. Вот пришли журналисты НТВ снимать. Прекрасно, пусть придут журналисты и других каналов снимать. Вот если прокуратура скажет, нет, вот НТВ мы пустим, а других мы не пустим, это будет нарушением закона. А прокуратура, как орган, поставленный следить за тем, чтобы закон соблюдался, она, конечно же, этого допустить не может.
О проверках в правозащитном сообществе Москвы и Петербурга говорил Михаил Федотов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня активисту Левого фронта Леониду Развожаеву, помощнику депутата Государственной Думы, предъявили обвинение по делу о ложном доносе. Следователи не исключили, что материалы этого дела в скором времени будут переданы в суд. Помимо этого, гражданского активиста, которого только в понедельник доставили в Москву после трехмесячного пребывания в Иркутском следственном изоляторе, обвиняют в незаконном пересечении российско-украинской границы, а также в организации массовых беспорядков в России, в том числе и 6 мая прошлого года. Координационный совет оппозиции сегодня подал заявку в мэрию Москвы с намерением провести 6 апреля акцию в поддержку политзаключенных, среди которых обвиняемые и подозреваемые по так называемому «болотному делу», в их числе и Леонид Развожаев. На теме работала Наталья Джанпаладова.
По версии Следственного комитета, в декабре прошлого года, во время заседания Басманова суда, Леонид Развожаев умышленно распространил заведомо ложную информацию, указав на одного из следователей как на человека, совершившего в отношении преступления. Активист Левого фронта вину не признает. Его адвокаты поясняют, что их подзащитный никогда не говорил об этом с уверенностью. Поэтому обвинения следователей считают абсурдными. О том, как Леонид Развожаев отреагировал на уже третье по счету уголовное дело, и о его перспективах Радио Свобода рассказал адвокат оппозиционера Дмитрий Аграновский.
Ну, по крайней мере, мы были очень рады, что видим его живым здесь, в матросской тишине. Потому что за эти 3 месяца мы очень сильно переволновались и очень опасались за его жизнь и здоровье. У нас для этого были серьезные основания. Ему сегодня предъявили обвинение, на наш взгляд, совершенно абсурдное, по заведомо ложному доносу. 12 декабря в зале суда Леонид указал на молодого человека, который, как потом оказалось, был следователем Плешивцевым, что этот человек похож на того, который с ним в подвале во время его похищения вел всякие разговоры и склонял его к так называемой явке. Но Леонид никогда уверенно не говорил, что это именно вот этот, что это точно. Собственно, и на запросе он об этом сказал. А заведомо ложный донос совершается с прямым умыслом. Здесь вообще никакого доноса нет, ни ложного, ни неложного, это раз. Во-вторых, Следственный комитет, он исходит из заведомо неправильной предпосылки. Он отрицает сам факт похищения. А проверку проводить по этому факту не хочет. Документы, которые мы ему представляем, смотреть не хочет. Поскольку это дело остро политизированное, вся вот эта анатомия протеста, то, на мой взгляд, оно и решаться будет, исходя из политической целесообразности, в конкретный исторический момент. Какая она будет на момент принятия решения, я не знаю. Но я не вижу в его действиях состава преступления ни по одному из предъявленных ему обвинений.
В Следственном комитете заявили, что предварительное расследование по делу о ложном доносе подходит к концу. В ближайшее время Леонид Развожаев и его адвокатов будут знакомить с материалами дела и позже направят его для утверждения обвинительного заключения. В декабре прошлого года Леонида Развожаева этапировали в Иркутскую область, чтобы провести следственные действия по другому делу о разбое и хищении 500 меховых шапок, которое было возбуждено еще 15 лет назад. В январе дело закрыли за истечением сроков давности, однако в Москву Развожаева доставили только 18 марта. Его защитники уверены, что активиста Левого фронта 3 месяца держали в Иркутской области, чтобы добиться от него нужных показаний. Всего в отношении Леонида Развожаева возбуждено 3 уголовных дела. Помимо ложного доноса, активиста Левого фронта обвиняют в незаконном пересечении российско-украинской границы и в попытке организации массовых беспорядков в России, в том числе и 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Последнее дело было возбуждено в отношении Развожаева, а также его соратников по Левому фронту Сергея Удальцова и Константина Лебедева после того, как следователи изучили фильм НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что Удальцов, Лебедев и Развожаев готовили силовой захват власти в России на деньги из-за рубежа, и помогал им в этом грузинский политик Гиви Таргамадзе, которого следствие также обвиняет в организации массовых беспорядков в России. Кроме них, к ответственности за события 6 мая прошлого года на Болотной площади привлечен еще 21 человек. Большинство из них обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Следствие по этому делу продлено до 6 июля. Политический комментатор, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов рассуждает о том, какие цели ставит перед собой власть в так называемом «болотном деле».
Раскручивая болотное дело, власть пытается решить 2 проблемы. Во-первых, это сигнал рядовым участникам протестных акций. Поскольку большая часть тех, кто сейчас сидит в тюрьме, это именно что рядовые доселе незнаменитые люди, всем прочим, кто пока еще на свободе, дают понять. Вот, если вы будете ходить на несанкционированные акции, если вы будете себя вести как-то не так, как нам нравится, то мы вас посадим. Это такое запугивание. Акция против более заметных, более известных, скажем так, людей, вроде Развожаева, вроде Удальцова, которому объявили домашний арест, строится по несколько другой логике. Это жесткий прессинг в отношении к тех, кто может что-то организовать. С ними поступают еще жестче, и это, опять же, намек на то, что не влезайте, а то будет плохо.
Представители Координационного совета оппозиции сегодня подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции 6 апреля в поддержку политических заключенных. Петр Царьков, член Координационного совета, один из организаторов мероприятия, рассказал Радио Свобода, что в этом этот день активисты планируют провести своего рода уличную пресс-конференцию, на которой объявят о дальнейших акциях в поддержку фигурантов болотного дела.
Те желающие, которые придут на эту акцию, могут написать письма политзаключенным. Конечно же, в первую очередь, мы внимание будем привлекать к узникам 6 мая. Будут родственники ребят, находящихся в СИЗО, адвокаты. Можно будет внести пожертвования. Ранее Координационным советом было принято решение о проведении в период с 7 по 30 апреля дней персональной поддержки каждого из обвиняемых по болотному делу. Мы не планировали изначально проводить крупную акцию. Нам достаточно в форме пресс-конференции, что ли, ее провести, то есть просто обозначить последующий график и заявить о том, что есть большое количество людей, которые поддерживают ребят, известные общественные деятели, они готовы заниматься привлечением общественного внимания к болотному делу и проблемам, которые имеются у ребят.
По мнению Глеба Черкасова, акции в поддержку политических заключенных не принесут оппозиции желаемого успеха.
Планы Координационного совета оппозиции к реальности имеют очень немного отношения. Самое массовые, самые многолюдные митинги получаются тогда, когда действительно есть очень серьезный повод, когда затрагивает десятки тысяч человек. И тогда люди выходят. Когда возникает сугубо политическая акция, то это 2-3 тысячи человек, которые все нулевые годы ходили на такие митинги. Причем 3 тысячи – это хороший результат, а бывает всего несколько сотен. А если объявить, что 6 мая пройдет какая-то новая акция, какой-то новый митинг, то он не будет иметь того эффекта и того размаха, как это бывало в лучшие моменты. А просто потому, что, к сожалению, солидарность личными заключенными у нас вещь, касающаяся очень немногих.
А на 6 мая, в годовщину событий на Болотной площади, представители Координационного совета оппозиции запланировали митинг «За свободу», на котором, среди прочего, объявят результаты общественного расследования прошлогодних событий, которые проводит РПР «Парнас» и Комитет 6 мая. Правозащитники неоднократно заявляли, что эти события нельзя квалифицировать как массовые беспорядки. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 21 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. В Москве и Брюсселе обсуждают способы финансовой помощи Кипру. Возможен ли кипрский дефолт? 50 лет назад закрылась калифорнийская тюрьма «Алькатрас». Почему ее так любят кинематографисты? Российские историки начинают работу над созданием единого школьного учебника. Нужен ли он школьникам вообще? Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 21 марта, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Общество «Мемориал» не будет отказываться от иностранных грантов и регистрироваться в качестве иностранного агента в связи с проверкой, которая началась в четверг в офисе правозащитников. Парламент Кипра рассматривает план по выводу страны из кризиса. Ранее в четверг лидеры политических партий договорились о создании инвестиционного фонда для сбора в бюджет около 6 миллиардов евро. В Москве сегодня на некоторое время задержаны 10 человек по обвинению в организации несанкционированной акции у здания Центробанка. Группа молодых людей устроила акцию у центрального офиса банка на Неглинной улице, развернув плакат с требованием вернуть российские деньги в Россию. Комиссия Государственной Думы по контролю за доходами депутатов приняла решение проверить законность получения депутатом «Справедливой России» Ильей Пономаревым гонораров за лекции в Массачусетском университете США. Находящемуся под стражей гражданскому активисту Леониду Развожаеву предъявлено новое обвинение в ложном доносе. Президент США Барак Обама считает, что строительство Израилем домов на оккупированных территориях не является конструктивной позицией и не способствует налаживанию диалога между израильтянами и палестинцами. С таким заявлением Обама выступил после переговоров с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом на западном берегу Иордана. Лидер курдской рабочей партии Абдулла Аджалан, отбывающий пожизненный срок, призвал курдских повстанцев к прекращению огня, выводу вооруженных отрядов с турецкой территории и урегулированию их конфликта с властями Турции политическим путем. Это были главные новости уходящего дня, четверга, 21 марта, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 21 марта. У властей Кипра осталось немного времени, чтобы избежать дефолта. Если финансовая ситуация в стране не изменится, в июне этого года Никосия уже не сможет выполнять свои обязательства по обслуживанию долгов и кредитов. Европейский Союз ожидает от властей Кипра после отказа парламента республики ввести чрезвычайный налог на банковские вклады предложений, которые могли бы подсказать путь выхода из кризиса. Международные планы по Кипру можно рассматривать с участием Москвы, заявил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев. Руководство ЕС отмечает, что процесс российско-кипрских согласований должен быть двусторонним. Однако Брюссель готов со своей стороны участвовать в консультациях с Москвой. В Москве сегодня открылись такие консультации в рамках двухдневного совещания Европейской комиссии и правительства России. Это регулярная встреча, однако понятно, что без обсуждения проблемы Кипра не обойтись. О позиции ЕС подробнее рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
В Европейской комиссии настаивают на том, что поиск Кипром возможных решений по выходу из кризисной ситуации с помощью России – это исключительно двусторонняя проблема Никосии и Москвы. Как ясно было сказано в заявлении Еврогруппы, власти Кипра должны провести двусторонние переговоры с российскими партнерами, чтобы обеспечить реализацию этого соглашения. Заявил официальный представитель Европейской комиссии Оливье Баи. Чтобы сократить собственное участие в операции оздоровления кипрской экономики, международные доноры потребовали от Никосии ввести единовременный налог в 6,75% на все банковские вклады ниже 100 тысяч евро и 9,9% на вклады выше этой суммы. Таким образом, посчитали в Еврогруппе, можно собрать почти 6 миллиардов евро, которые добавятся к 10 миллиардам евро, обещанных Кипру кредиторами. При этом речь шла как об индивидуальных вкладчиках, так и вкладах юридических лиц. Когда это решение вызвало потрясение не только на Кипре, но и далеко за его пределами, Еврогруппа провела телеконференцию и предложила слегка измененный вариант – повысить чрезвычайный антикризисный налог на вклады свыше 100 тысяч евро и понизить его на вклады меньше этой суммы при условии, что всего удастся собрать ожидаемые 5,8 миллиарда евро. Парламент Кипра рассмотрел во вторник это предложение и отверг его. В Еврокомиссии настойчиво обращают внимание на то, что решение принято странами еврозоны с участием Кипра, и только они могут его пересмотреть. Роль Еврокомиссии во всем этом якобы по преимуществу техническая. До решения, принятого Еврогруппой, которое входит в сферу ответственности ее государств-членов, Еврокомиссия способствовала проведению необходимых дискуссий в рамках того, что является ее ролью. Содействие дебатам, помощь в достижении соглашения, предоставление технических советов, а в дальнейшем контроль за выполнением принятого решения. За соглашение по программе Кипра полностью отвечает Еврогруппа. Объяснил Саймон О'Коннор, пресс-секретарь заместителя председателя Еврокомиссии по экономическим и валютным вопросам Оли Рена. Еврокомиссия, которая провела в минувшую среду основательную дискуссию по Кипру, выступила со специальным заявлением. Хотя эта программа не по всем разделам соответствует предложениям и предпочтениям Еврокомиссии, она сочла долгом поддержать ее, так как выдвинутые альтернативы были более рискованными и менее благоприятными для экономики Кипра. Оливье Баи так прокомментировал согласие Еврокомиссии с позицией Еврогруппы по вкладам в банках Кипра. Мы посылаем этот сигнал кипрским властям, и теперь они, как мы это повторяем вот уже несколько дней, должны сами определить альтернативный сценарий. Это политическим властям Кипра надлежит решить, возможно ли вводить или нет налог на вклады меньше 100 тысяч евро, или следует искать другое решение. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Как смотрят на ситуацию на Кипре европейские экономисты? У микрофона экономический обозреватель Радио Свободы Сергей Синицкий.
Налог на вклады в банках Кипра, да еще с заявленными ставками примерно в 7-10%, не имеет прецедентов в 13-летней истории еврозоны. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Решение кредиторов и Кипра задействовать для спасения банков страны средства их вкладчиков, честно говоря, застало всех врасплох. Более того, оно противоречит обещаниям самого Европейского Союза, данным еще в 2009 году, когда долговой кризис в регионе только начинался, никоим образом не затрагивать в антикризисных мерах застрахованные банковские вклады, то есть те, которые не превышают 100 тысяч тысячи евро. Поэтому нетрудно представить, какой неожиданностью обернулось для кипрских вкладчиков нынешние требования.
Из Лондона сотрудник Института экономических исследований Ричард Веллингс.
На Кипре существует система страхования вкладов, и те из них, которые не превышают 100 тысяч евро, теоретически защищены гарантиями правительства. Однако последние события показывают, что такая страховка отнюдь не является гарантией, и что есть возможность переложить часть бремени даже на таких вкладчиков.
В какой мере предложенная на Кипре схема использовать часть вкладов в банках является новшеством с точки зрения общеевропейского банковского законодательства? Из Франкфурта главный экономист Commerzbank Кристоф Вайль.
К общеевропейскому банковскому законодательству подобные меры никакого отношения не имеют. Речь идет о единовременном налоге на банковские вклады. Другими словами, это выглядит всего лишь как некий налог на имущество. То есть в правовом отношении здесь все в порядке.
Независимый немецкий эксперт Томас Майер, бывший главный экономист Deutsche Bank.
В данном случае имеется в виду не банкротство банков, а именно антикризисные меры. Поэтому гарантии по вкладам не являются в такой ситуации определяющими. Скажем так, предложенное использование части вкладов фактически является разновидностью налога на имущество.
Налог на банковские вклады невозможно представить в других странах еврозоны. Случай Кипра уникален, заявил руководитель еврогруппы, министр финансов Нидерландов Йерон Дейсельблум. Ни в одной другой стране региона банковский сектор не является столь же раздутым и несущим в себе такие же риски, что власти уже оказываются не в состоянии его спасти. Конец цитаты. Однако, если такую схему применить на Кипре, возникает прецедент, который теоретически европейские власти могут применить и в какой-то другой стране еврозоны. Окажись она в финансовом положении Кипра. Кристоф Вайль, Commerzbank.
В принципе, да, речь идет о прецеденте. Хотя европейские власти и заверяют, что кипрский случай уникален из-за особенностей банковской системы страны. С другой стороны, вы правы. Мы хорошо помним, как долговой кризис в Греции поначалу тоже представлялся европейскими политиками как единичный случай, исключение. Поэтому здоровые сомнения и в случае Кипра вполне оправданы. Но все же практика налога на банковские вклады, на мой взгляд, в обозримом будущем вряд ли повторится в какой-либо другой стране Евросоюза.
Томас Майер, независимый немецкий эксперт.
Прецедент однозначно создается. Вспомним, до сих пор в кризисных ситуациях часть финансового бремени власти могли переложить, скажем, на кредиторов банков или держателей их долговых обязательств. В случае Кипра, как видим, эта практика значительно расширяется. А так как более 70% всех активов этой страны составляют именно банковские вклады, то правительству не оставалось ничего иного, как подключить к своим антикризисным мерам самих вкладчиков. Так что, бесспорно, в еврозоне создается прецедент, когда для решения банковских проблем напрямую используются деньги вкладчиков.
После того, как 19 марта парламент Кипра отверг законопроект о налоге на вклады в банках, европейские кредиторы заявили, что их предложения остаются в силе и что теперь они ждут уже от властей Кипра новых предложений, как могут быть собраны те самые 5,8 миллиарда евро собственных средств.
О взглядах европейских экономистов на перспективы финансовой ситуации на Кипре рассказал мой коллега Сергей Сининский. Сегодня 10 активистов движения «Другая Россия» были задержаны по обвинению в организации несанкционированной акции у Центрального банка России. Она парадоксальным образом связана с Кипром. Активисты требовали вернуть в Россию российские финансовые инвестиции. Я беседую с организатором акции, представителем исполкома «Другой России» Александром Авериным.
Сегодня днем активисты «Другой России» пришли в Центробанк РФ, положенный в Москве на Нижней улице, заблокировали вход в здание и развернули транспарант «Русские деньги вернуть в Россию». Но цель акции – остановить вывоз капитала за рубеж. Дело в том, что когда деньги из России переходят в другие страны, это массовая, то есть ситуация в офшоре, куда-то еще, они кредитуют иностранную экономику. А нам, считай, эти деньги нужны самой России, чтобы кредитовать нашу.
Как работники Центрального банка реагировали на ваши требования?
Брали листовки, то есть там активные мероприятия никто не высказывал. Акция продолжалась около часа, потом подъехала полиция и задержала участников акции.
Это было не согласованное мероприятие?
Конечно, конечно. Знаете, проникать внутрь Центробанка, то есть это, знаете ли, никто никогда не согласует. Надо проявлять инициативу в таких случаях. Задержано 10 человек, сейчас они доставлены в Мещанское ОВД Москвы.
Ваше мероприятие, очевидно, связано с событиями на Кипре последним? Если да, то какое ваше отношение к тому, что происходит?
Да, оно связано. Ну, знаете, на Кипре тратят деньги многие отчисленные миллиардеры, лидеры списков Форс, там, Усманов, Потанин, Тимченко, Мордашов, все эти опоры режима Путина и его друзья. То есть, конечно, то есть мы считаем, что они не должны хранить свои накопления за пределами нашей страны. Пусть, если уж наворовали денег, пусть они крутятся внутри нашей страны, то есть кредитуют нашу экономику.
А почему вы уверены, что они наворовали денег?
Глубоко внутренне убедили. Потому что, знаете, сам процесс приватизации, то есть, был откровенно грабительским. То есть, все крупные состояния нажиты нечестным путем, то есть, в отношении России эта фраза стопроцентна. Все приватизация прошла абсолютно нечестно.
Это же касается и, скажем, Михаила Ходорковского, которого, очевидно, другая Россия считает политзаключенным. Вы будете как-то настаивать на своей позиции? Какие-то новые акции вы планируете, связанные с финансовыми? Свою ситуацию вокруг Кипра, России, российских олигархов и так далее.
5 апреля мы проведем в Москве акцию с требованием пересмотра договоров по приватизации. Ну, в основном, заверенный митинг на этот раз. То есть, не все там, центробанки захватывать.
Говорил представитель исполкома движения «Другая Россия» Александр Аверин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 21 марта. В научном и педагогическом сообществах живо обсуждают инициативу президента России Владимира Путина о создании единого учебника истории для учащихся средних школ. О готовности подготовить такое издание в сжатые сроки заявил министр образования России Дмитрий Ливанов. Эксперты высказывают сомнения как в уместности реализации такой идеи вообще, так и в возможности ее осуществления на высоком профессиональном уровне на практике. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» историк, обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. Иван, мы с вами учились по советским единым школьным учебникам истории и получили кое-какой набор исторических знаний о прошлом Отечества. В какой степени идея единого учебника истории в демократической стране состоятельна?
Министр Ливанов пояснил, что создавать пособия для школьников должны профессиональные историки, а не политики. Дальше цитата: «Потому что история – это наука», – сказал он. Вот это и вызывает целый ряд вопросов и размышлений. Наука, прежде всего, это область знаний, проверяемых опытным путем, то есть в эксперименте. А история, безусловно, имеет, так сказать, в своем аппарате научный инструментарий. Но сама история наукой в чистом виде, как, скажем, естественной науки, не является. Что я имею в виду? Для того, чтобы провести исторический анализ любого документа, а ведь факты документа лежат в основе любой истории, не так ли? Так вот, для того, чтобы проверить какой-то исторический документ или факт, историк привлекает знания и данные самых разных областей знаний человеческих вообще. Он привлекает археологические знания, я не знаю, привлекает радиоуглеродный анализ, то есть физико-химические данные. Он привлекает данные искусствоведения, когда он изучает, скажем, внешность того или иного исторического лица, или на большом историческом полотне отыскивает, кто в этот момент присутствует при данном историческом событии. Безусловно, литературоведческий анализ должен быть привлечен. Но вот то, что я сейчас перечисляю, само по себе является ли наукой? Ведь живописец, он может отклониться от каких-то фактов, от подлинности. Историк, беря все перечисленное за основу, пользуется не такими уж научно-достоверными инструментарием. Он использует данные эмоциональные, чувственные, словом, очень субъективные. История в своем чистом виде не есть объективная наука, но всегда есть персональный рассказ о чем-то. А вот насколько он все-таки достоверен, насколько он соответствует тому, что произошло, это впрямую связано с уровнем, профессиональным уровнем, научным, нравственным уровнем самого рассказчика, историка.
И вот министр Ливанов для того, чтобы решить эту проблему и объективизировать процесс, предлагает собрать 20 лучших русских исторических умов, которые напишут один учебник, согласившись во всем между собой.
Если бы так было легко. Давайте возьмем для примера фигуру, вокруг которой так много копий сломано. Фигуру Петра Первого. Я говорю первого, а не великого, потому что это была бы сразу моя оценка. Да? Давайте Петра Первого. Сколько взглядов на Петра? Каков был Петр? Он был великий реформатор? Или он был садист, мучитель и человек, откинувший Россию на несколько десятилетий, а кто-то говорит и столетий назад, потому что не почувствовал духа русского народа, потому что нарушил естественную связь времен? Такие тоже есть мысли. А Пушкин считал, что это реформатор великий, и без Петра Россия не двинулась вперед бы, и так далее, и так далее. Понимаете, вот вы считаете так, а я считаю так, а Иван Иванович считает третьим образом. И мы все трое профессиональные историки. Так вот, каков Петр был на самом деле? А ответ, на мой взгляд, такой. Петр – это мы, отраженные в истории. Я считаю, что России необходимы реформы, причем реформы западного типа. А вы считаете, что должны быть реформы, но они должны быть консервативного типа, и, безусловно, они должны быть связаны с этническими, с культурными, с религиозными особенностями мышления нашего народа. А Иван Иванович, который говорит, да ничего вы не понимаете, должны быть третьи. Каков Петр? Петр таков, какие мы. Поэтому я считаю, что история не просто политика, опрокинутая в прошлое, но это искусство, культура, интеллект и мораль, опрокинутые в прошлое.
А таким образом, верно я понимаю вас, Иван, что вы клоните к тому, что Министерство образования бы лучше было заказать условно 20 учебников представителям разных исторических школ, 5 учебников, 3 учебника, из которых кто-то выберет рекомендованный для учителя истории набор книг, по которым он будет знакомить своих питомцев в классах с отечественным прошлым.
Ну, в идеале, да, но так ведь не бывает в реальной жизни. Поэтому мне казалось бы, что решение вопроса могло бы лежать вот в какой плоскости. Ведь есть моменты и гораздо более бесспорные, чем, скажем, приведенная фигура Петра или, скажем, проблемы Октябрьского революционного переворота. Есть вещи, которые вызывают меньше споров, а есть, которые больше. О проблемных страницах в истории, я думаю, что должны были бы писать люди разных взглядов, аргументированно, взвешенно, спокойно, так сказать, на холодную голову и так далее, рассуждая. Предлагая ученикам, предлагая разные, аргументированные, весомые точки зрения. И почему это было бы важно? Не для того, чтобы у человека создавалось мозаичное представление, знаете, фасеточное зрение, как у мухи на историю. Нет. А потому что молодой человек, вступая в жизнь, он реально столкнется с существованием разных точек зрения на проблемы. И умение, дисциплина вводить себя в определенные рамки, допускать быть терпимым, толерантным к существованию разных точек зрения – это отличная педагогическая возможность. Именно учебники истории.
Какой временной период могло бы занять создание такой работы или такого цикла учебников? Можно ли это сделать за год, как предлагает министр Ливанов?
Позвольте, я вам отвечу, как ответил великий историк Василий Осипович Ключевский. Его попросили прочесть лекцию в каком-то училище где-то, на ту тему, на которую он и без того писал в своих книгах. Когда лекция, спросил Ключевский? Через 3 месяца. Нет, батенька, 3 года дайте мне, пожалуйста, на подготовку.
О проблеме единого школьного учебника истории в России я беседовал с обозревателем радио «Свобода», историком Иваном Толстым. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона вашингтонский корреспондент радио «Свобода» Алан Давыдов.
Первая поездка Барака Обамы в Израиль в качестве президента проходит в условиях значительных перемен на Ближнем Востоке, многие из которых к худшему, пишет старший сотрудник Американского совета по внешней политике Джеймс Робинс в газете USA Today. Вот почему Белый дом всю текущую неделю демонстрирует заниженные ожидания от этой поездки. Президент не выступит с новым мирным планом, впечатляющим замыслом или с крупной внешнеполитической инициативой. Тем не менее, многие рассматривают эту поездку как сиквел визита Обамы в Каир в 2019 2009 году, в ходе которого он провозгласил начало новых отношений с мусульманским миром. 4 года спустя эта инициатива не очень стыкуется с оживлением активности в Израиле и на Западном берегу. Согласно недавнему опросу исследовательского центра Pew, доверие к Обаме в мусульманских странах по сравнению с его первым президентским сроком упало с 33 до 24%, одобрение его политики, соответственно, с 34 до 15%, а уровень поддержки Соединенных Штатов в Египте, Иордании, Ливане и Пакистане сегодня ниже, чем в последний год администрации Буша-младшего. В своей каирской речи Обама обещал, что отношения между Америкой и мусульманами всего мира будут основываться на взаимных интересах и взаимном уважении, но в 2013 году интересы расходятся, а уважение в дефиците. Среди всего комплекса натянутых отношений США с Ближним Востоком, партнерство с Израилем – наиболее важное и в перспективе самое способное к оздоровлению. Обама не популярен в Израиле. Однако президент делает важные символические жесты, такие как посещение могилы основателя современного сионизма Теодора Герцля. Это выглядит как демонстрация поддержки исторической связи еврейского народа с землей Израиля, чего Обама избегал в свой первый срок. В речи американского президента в среду напоминание о многовековой еврейской истории на Святой Земле сочетались с намеком на широкий круг его задач в этой поездке. По всему региону ветры перемен несут как надежду, так и угрозу. Поэтому я рассматриваю этот визит как возможность еще раз заявить о нерушимости уз между нашими странами, подтвердить незыблемую заинтересованность Америки в безопасности Израиля и обратиться непосредственно к народу Израиля и к вашим соседям. Но если израильтянам Обама не симпатичен, продолжает политолог Джеймс Робинс, то палестинцы благоволят к нему еще меньше. Ощущаемая неспособность Вашингтона жестче разговаривать с Израилем об окончательном статусе Иерусалима и сопротивление Соединенных Штатов успешной кампании Махмуда Аббаса в ООН за повышение статуса Палестины породили глубокое чувство разочарования. Символические реверансы Обамы в сторону истории Израиля, скорее всего, усилят гнев палестинцев. Президент должен заверить израильтян и палестинцев, что он остается вовлеченным в мирный процесс, если этот процесс имеет хоть какой-то шанс двигаться вперед. Отчасти это означает необходимость убедить их, что он по-прежнему является важным действующим лицом, пишет старший сотрудник Американского совета по внешней политике Джеймс Робинс в газете USA Today. Проводимая администрацией Обамы реструктуризация планов противоракетной обороны выглядит как разумная реакция на смену обстоятельств, включая рост угрозы со стороны Северной Кореи, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». И все же, полагают авторы публикации, она вызывает вопрос о том, решила ли администрация пойти навстречу одному из серьезнейших опасений России насчет базируемой в Европе ракетной системы, не получая взамен уступок от Москвы. Министр обороны США Чак Хейгел в прошлую пятницу объявил, что администрация усилит противоракетную базу на Аляске 14 ракетами-перехватчиками и разместит новый радар в Японии. Это вызвано прогрессом Северной Кореи на пути создания межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов. Иран, вероятно, также делает подобные успехи. Но, как напоминают авторы статьи, у этого правильного решения есть другая сторона. Пентагон одновременно отменяет запланированную четвертую фазу развертывания объектов противоракетной системы в Польше в 2020 году. Значимость ракеты SM-3-2B была двояка. Это был единственный планируемый к размещению в Европе тип ракет, способных отразить атаку Ирана на США. И продолжает. Так же, как и при отмене предыдущего плана Европрео в 2009 году, американская администрация утверждает, что ее решение никак не связано с Россией. По словам официальных лиц, отмена четвертой фазы вызвана тем, что Конгресс урезал часть ее финансирования, поставив под вопрос ее реализацию в следующем десятилетии. Тем не менее, фактом остается то, что Соединенные Штаты исключили из своих планов тот тип ракеты, по поводу которой российские чиновники выражали наибольшую озабоченность. Так считают авторы редакционного статьи в газете «Вашингтон-Пост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 50 лет назад было навсегда закрыто самое знаменитое в мире пенитенциарное заведение – федеральная тюрьма на острове Алькатрас, штат Калифорния. За три десятилетия своего существования тюрьма работала с 29 по 63 год. Алькатрас стал общей метафорой не свободы, тяги к свободе и невозможности побега, что нашло свое отражение в кино и литературе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Федеральная тюрьма на острове Алькатрас просуществовала 29 лет. Согласно легенде, за это время оттуда не было осуществлено ни одного успешного побега. Впрочем, утверждать это наверняка нельзя. Пятерых заключенных, пытавшихся сбежать, так и не удалось найти ни живыми, ни мертвыми. Предполагается, что они утонули в холодных и опасных водах залива Сан-Франциско. Однако пловцы доказали, что преодолеть 2-километровое расстояние до материка можно. Вот уже много лет подряд на Алькатрасе проводятся заплывы, в которых принимают участие сотни людей. Причем многие плывут без гидрокостюмов, несмотря на то, что температура воды в заливе редко поднимается выше 15 градусов по Цельсию. Остров Алькатрас открыли испанские мореплаватели в 1775 году. Но до середины 19 века люди редко бывали в этом неприступном месте. В 1853 году на острове установили маяк, а 3 года спустя и колокол, который помогал судам пробираться по заливу в тумане. В том же году на острове началось строительство военного форта, предназначенного для защиты Сан-Франциско от нападения с моря. Там были установлены дальнобойные орудия. Но ни одного боевого выстрела они не произвели. На Сан-Франциско никто не нападал. Позднее на острове построили военную тюрьму, в которой в основном содержались дезертиры. Министерство обороны отказалось от острова в 1934 году по причине дороговизны содержания и передало его в ведение Федерального бюро тюрем. На Алькатрасе начали размещать заключенных, осужденных за убийства, грабежи и другие тяжкие преступления. Среди них были знаменитые гангстеры Аль Капоне и Джордж Барнс, известные по кличке «Пулеметный Келли». Оба были на Алькатрасе примерными заключенными, а печально прославились там бандит Бернард Кой и его сообщники, устроившие при попытке бегства в 1946 году перестрелку, в которой погибли 3 заключенных и 2 охранника. Этот инцидент вошел в историю под названием «Битва за Алькатрас».
Корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Дубинский. Через 50 лет после закрытия тюрьмы интерес к Алькатрасу не спадает. Сегодня там работает музей и парк, который ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Легенды об острове по-прежнему дают сюжеты кинофильмам и книгам. Вот как объясняет интерес к Алькатрасу историк из Сан-Франциско Джон Мартини, который много лет проработал гидом на острове.
Я считаю, что в этом заслуга американских средств массовой информации. Когда в 1934 году на острове открывалась федеральная тюрьма, это событие было представлено как ответ Америки на рост преступности в конце 20-х, начале 30-х годов. Об этом много писалось и говорилось. Но как только тюрьма начала функционировать, власти перестали о ней вообще говорить, и Алькатрас оказался под покровом тайны. Тогда за дело взялись Голливуд и бульварная пресса. Алькатрас начал обрастать мифами и легендами, базирующимися на слухах и не имеющими никакого отношения к действительности. Об Алькатрасе были сняты десятки фильмов. Но вот что интересно, до 1969 года ни один из этих фильмов не был снят на самом острове. Эти фильмы создавались в голливудских студиях, и они редко базировались на фактах. В фильмах часто показывали зверства, которые на самом деле редко наблюдались в этой тюрьме. Позднее, когда тюрьма закрылась, об Алькатрасе опять забыли. В 1973 году, после открытия на острове парка и музея, интерес к Алькатрасу возродился. Были сняты несколько исторических документальных фильмов, а после выхода в 1978 году фильма «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом интерес к тюрьме и острову вырос невероятно. Не угасает этот интерес и по сей день, и опять-таки он поддерживается благодаря кино и средствам массовой информации. На самом деле Алькатрас мало чем отличался от других тюрем в США. Может быть, режим там был чуть строже, чем в других тюрьмах, но тюрьма на Алькатрасе во многих отношениях была безопаснее других.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым 21 марта работал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский, был историк из Сан-Франциско Джон Мартини. 50 лет назад закрыта федеральная тюрьма на острове Алькатрас. We'll be right back. любимый фильм про Алькатрас – лента «Скала» 96-го года с Шоном Коннери и Николасом Кейджем. Злоумышленники захватывают в тюрьме заложников и шантажируют правительство США. Но все оканчивается хорошо. Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 21 марта. Над выпуском работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шарый. Оставляю вас с чудесной музыкой Ханса Циммера к фильму «Скала». Кульминация приближается. Всего доброго.